Радио «Свобода» – архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Ежегодные итоги эфира. Сегодня программа, посвященная 2005 году. Говорит Радио «Свобода» в эфире программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Сегодня год 2005. Бомбилы за рулем. Ален Делон – человек года. Русский европеец Лжедмитрий. Что грозит экологии Сочи? Киноитоги 2005-го. Начнем с юбилея, который отмечался в 2005 году. Едва ли в послехрущевское время какой-либо другой арест поднимал такую общественную активность, как дело Синявского и Даниэля. К 40-летнему юбилею тех дней Кристина Горелик подготовила мемориальную программу.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 8 сентября у Никитских ворот в Москве был арестован писатель Андрей Синявский. Спустя 4 дня, 12 сентября, арестовали писателя Юлия Даниэля. Это был 1965 год. Общественное сознание потряс арест двух писателей. Впервые в истории Советского Союза началась открытая кампания за освобождение арестованных. Продолжает Ирина Уварова.
Мы существовали в режиме оттепели. С одной стороны, давай, с другой стороны, потише, как пел Юлий Ким. Некоторое представление о свободе у нас уже было. А с другой стороны, так развернуться тоже нельзя было, потому что тоже понятно, что никто тебе развернуться не даст. Все, что произошло с Синявским и Даниэлем, было, конечно, совершенно исключительным. Не во-первых, а в следующих это все-таки был арест за литературу. Это тоже не каждый день бывает. За литературу, на которую навесили антисоветские ярлыки. Ну, это ведь недоказуемая вещь. Ты можешь сказать, сегодня пошел дождь, и тебе это скажут, что ты опорочил климат этой страны. Таким образом, сама по себе эта история с их арестом была несколько неординарной, а с другой стороны, до того, как стало широко известно, за что их посадили, рванулась какая-то невероятная общая реакция. Я не находилась в числе близких друзей, я была с ними знакома, в хороших отношениях. Это не был один круг. Но когда все это случилось, начались перезвоны. Мне позвонила подруга Юна и сказала: «Ты слышала, что Синявский заболел?» Я уже слышала, что Синявский заболел. Через несколько дней та же Юна позвонила и сказала: «Ты знаешь, что Даниэль тоже заболел?» Я и это уже знала. Почему-то вот эти два ареста были чем-то совершенно невероятным.
Мария Розанова рассказывает, как они ожидали ареста Синявского и как они к нему готовились.
Синявский принял решение о том, что будет печататься в 55-м году, и тогда же мне об этом рассказал. И летом 56-го года он уже отправил первую свою рукопись. И ее 3 года не печатали здесь, на Западе. Потому что говорили, что сначала они хотят пропустить и посмотреть, что выйдет с доктором Живаго. Это была вот единственная обида у Синявского. Он потом говорил таким голосом обиженного ребенка: «Ну да, я отправил свои вещи на 1/2 года раньше, чем Пастернак доктора Живаго, а напечатали меня на там сколько-то позже». Вот. То есть, начиная с лета 56-го года, мы знали, что его обязательно посадят. И мы к этому готовились. Мы это обдумывали, как это все будет, вот, и что надо делать. Мы не предполагали, что будет такая общественная кампания.
Друзья хранят очень личные переживания. Слово Марии Реформатской.
Первая была у меня реакция абсолютно личная, семейная. Как так? Только родился Егорка, остается Марья, мать кормящая, с мальчик маленькой, и изымают кормильца у далеко не молодой четы из дома. вырисовывалась цепочка событий и преемственности все от того же Бориса Леонидовича Пастернака. И я бы сказала, что вот осознание этого события, этого шага, было уже не моей личной реакцией, а реакцией меня как некого гражданина и участника общего исторического процесса, извините за такую громкость. Потому что, когда произошла история с Пастернаком, я испытывала неловкость за вынос ссоры из избы. И потребовалось некоторое время, чтобы я освободилась от этого чувства. С Андреем я уже этого чувства не испытала, а только восхитилась смелостью человека, все-таки пожалела о риске, который так мог жестоко обернуться по отношению к семье. И все время вставал вопрос «цена». Цена за этот поступок. Мама понимала, что семья находится в тяжелом потрясении, и каким-то инстинктом захватила баночку с квашеной капустой. И эта квашеная капуста до сих пор добром поминается Марии Синявской, потому что у нее в это время был просто перехват горла, перехват дыхания, что называется, в забу дыхание сперло. Оказывается, рассол капустный снимает этот спазм.
В защиту писателей выступают известные литераторы, ученые, филологи, математики, физики, биологи. Коллективное письмо 63 писателей распространяется в самиздате. Кроме коллективных, написано множество личных писем и заявлений. Льва Копелева, Анатолия Капсона, Вячеслава Иванова, Вадима Миникера, Юрия Герчука, Бориса Шрагина и многих-многих других знакомых или совершенно незнакомых арестованным писателям людей. Естественно, не остаются в стороне и ангажированные властью блюстители советской нравственности. В литературной газете выходит статья Зои Кедриной «Наследники Смердякова». В «Известиях» опубликована статья «Перевертыши» Дмитрия Еремина. И, конечно, по традиции, отклики возмущенных трудящихся – столяров, доярок, литераторов, кстати, тоже.
Фрагменты из передачи Кристины Горелик «Дорогой свободы». Разыскивая в нашем архиве какую-нибудь экологическую тему того года, а экологии и свобода постоянно уделяла внимание, я обнаружил любопытную передачу Ирины Лагуниной, в которой разговор шел об угрозах сочинскому заповеднику. Обратите внимание, этой записи уже 8 лет.
Самым рекламируемым в России горнолыжным проектом уже несколько лет является проект создания в районе поселка Красная Поляна в Краснодарском крае, неподалеку от города Сочи, горнолыжного курорта мирового класса. Создание этого курорта рассматривается как один из ключевых проектов федерального уровня стоимостью до 1,5 миллиарда долларов. Но ученые и экологи выступают категорически против этого плана в предлагаемом варианте. Рассказывает Марина Кадас.
Благодаря покровительству президента России Владимира Путина этот проект стал политически модным, и оказать содействие его реализации считают своим долгом многие государственные деятели и представители бизнеса. Однако новые горнолыжные комплексы планируется разместить там, где, согласно российскому законодательству, строительство таких комплексов недопустимо – на территории Сочинского национального парка. Статус земель национального парка крайне мешает осуществлению на Красной Поляне великой горнолыжной мечты. Однако проектировщики пытаются любой ценой преодолеть эти ограничения. Вот что говорит по этому поводу заместитель директора Сочинского национального парка, доктор биологических наук Борис Туниев.
В тех картах, которые были представлены при обсуждении генплана, затрагивалась и территория заповедника в районе Турьих гор, и Сочинский национальный парк, безусловно. Здесь же расположен Сочинский федеральный заказник. В нижней части всего этого участка в районе окрестности Адлера ряд очень ценных памятников природы. То есть, действительно, это уникальнейшее место на территории Российской Федерации по богатству флоры, фауны, грибов, ландшафта. В общем-то, аналогов по богатству биоразнообразия на территории Российской Федерации у нас нет. И это одно из наиболее таких богатых мест вообще во всей Северной Евразии. Амбициозные планы, прямо скажем, которые сейчас строятся, они затрагивают, естественно, вот эти участки, которые так длительно и многими поколениями осознанно сохранялись, а сейчас вот решили так или иначе это все отдать под различного рода эксплуатацию.
Мой следующий собеседник – главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.
На одном из заседаний при обсуждении, начальной стадии обсуждения этого проекта, я, в общем-то, имел смелость сказать следующую фразу. В 1990 1924 году большевики для сохранения уникальной природы Кавказа и Кавказского зубра учредили Кавказский заповедник, которому вчера было 81 год. После этого в 1969 году для сохранения каштановых лесов, которые только здесь, в России, у нас сохранились, был учрежден Головинский республиканский заказ. В 1983 году, по нашему настоянию, по нашим разработкам, был учрежден Сочинский национальный парк. Теперь же мы решили все эти благие намерения, которые делали по охране природы, одним росчерком пера пустить это под топор и уничтожить уникальные экосистемы.
Дальнейшим этапом деятельности по преодолению ограничений, обусловленных статусом национального парка, стала разработка генерального плана развития горно-морского комплекса «Красная поляна». Согласно этому плану, в районе Красной Поляны и поселка Айбга планируется крупномасштабное строительство 6 новых горнолыжных комплексов. В перспективе генеральным планом планируется проведение здесь зимней олимпиады. Все это нанесет колоссальный и невосполнимый ущерб уникальным природным комплексам Сочинского национального парка и расположенного рядом Кавказского биосферного заповедника, а также в целом хрупким экосистемам долин рек Мзымта и Псоу. Слово заместителю директора Сочинского национального парка, доктору биологических наук Борису Тунееву.
В первую очередь очень велика угроза крупным млекопитающим и крупным хищным птицам, потому что если мелкие виды так или иначе могут приспосабливаться к различного рода соседствам с человеком, то эти группы животных, безусловно, исчезнут. Дело не в том, что они исчезнут в этом месте, а дело в том, что это место одно из немногих последних мест обитания их на нашей планете. Того же кавказского бурого медведя, кавказского благородного оленя, кавказской серны, западно-кавказского тура и так далее. В этих местах произрастают либо обитают узколокальные эндемики растений и животных, то есть те виды, которые на нашей планете встречаются только вот в рассматриваемом нами районе и больше нигде. И угроза, конечно, утраты этих видов крайне велика.
Есть еще одна проблема, связанная со строительством в верховьях реки Мзымта большого курорта, продолжает Борис Тунеев.
Это проблема снабжения города пресной питьевой водой. Курорт испытывает хронический дефицит в пресной питьевой воде, а основным источником водоснабжения нашим, помимо Шахы, которая, в общем-то, уже захлебывается, является река Мзымта. Жители таких микрорайонов города, как там Макаренко, Бытха, они знают, что такое летом вставать ночью и набирать во всей емкости воду с тем, чтобы расходовать в течение дня. Кроме того, целые села и поселки в окрестностях Сочи находятся хронически без воды, особенно в летнее время. И вот та самая Мзымта, которая у нас всего 100 лет назад в нижнем течении была судоходна, за 100 лет мы видим, во что превратилась Мзымта при освоении нижней части ущелья, при тех вот строительствах, рубках и так далее. Она обмелела настолько, что летом можно ее по щиколотку перейти. Сейчас мы замахиваемся на средний и даже верхний бассейн течения Мзымты, потому что планы построены практически до озера Карбывач, до самых истоков Мзымты. То есть мы в конечном итоге придем к тому моменту, как на Каспийском побережье был порт Шевченко или Красноводск, когда ставились опреснители и пользовалась опресненная морская вода.
Возможно ли отчисление от прибыли курорта в пользу Сочинского национального парка?
Как правило, не расходуются деньги на те нужды, которые спрашиваются экологией. Есть еще вторая сторона, что вот эти виды, которые будут уничтожены, ну, ничем не компенсировать. Если будут уничтожены какие-то конкретные локальные эндемики, то какие бы деньги мы ни заплатили, мы их не вернем в жизнь.
То есть, если говорить в долгосрочной перспективе, ущерб от этого курорта будет несоизмеримо больше тех прибылей, которые получит Краснодарский край в результате эксплуатации этой горнолыжной базы?
Я думаю, что да, причем есть вещи, которые действительно невозможно посчитать в деньгах. Вот утрату биологического вида как такового, его ничем нельзя посчитать.
В окончательном варианте генплана не учтены принципиальные мнения не только экологической и научной общественности, не учтены даже результаты одной из групп проектировщиков, которая специально разрабатывала научно обоснованный экологический каркас будущего горно-морского комплекса. Вот что говорит по этому поводу главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.
Почему при развитии Красной Поляны в этом генплане все привязано к лыжным трассам, которые уже строятся? Почему не хотят нас послушать, что надо лыжные трассы привязывают к тем пунктам, которые мы укажем, которые минимально будут влиять на наши экосистемы. Срезаются миграционные пути животных, следовательно, целые популяции животных гибнут. Эти лыжные трассы проходят через места произрастания эндемичных видов растений, которых нигде на планете нет. Они их уничтожают. Но как восстановить растение, которое находится, может, в 10 экземплярах? Оно находится в Международной Красной книге. Мы же его не сможем восстановить. Как в Америке из одного гнезда какой-то крачки или какой-то утки целую автостраду стороной отводят. У нас мы целые экосистемы губим ради каких-то 7-минутных выгодных вопросов.
Проблемы сочинской экологии в материале Марины Катас 2005 года. В тот год в нашем эфире звучала постоянная программа для автомобилистов. Вели ее наши авторы из разных городов. Тема «Бомбилы». Включаем Екатеринбург.
Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня 16 октября. «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгения Назарец.
И Анатолий Гурлов.
Тема программы «Городской автостоп по-российски» или «Кто такие бомбилы?» Сегодня в выпуске.
В Екатеринбурге работают уже более 20 частных таксопарков и диспетчерских по приему заказов. Муниципалитет говорит еще мало, а горожане хоть не голосуют попутным машинам.
Также сегодня обзор автомобильной прессы, новости авторынка, приключения и злоключения российских водителей. Все это 16 октября на радио «Свобода» в программе «Время за рулем». Любой коренной екатеринбуржец прекрасно разбирается в ценах, если дело касается услуг так называемых «бомбил». Потрепанная вазовская классика останавливается по взмаху руки у любой обочины. Недолгая торговля и поездка обходится раза в три дешевле, чем на официальном такси. Такси свободного проката в Екатеринбурге, именно так официально называется служба перевозки пассажиров легковым автотранспортом, на сегодняшний день практически не регулируется. Точное количество автомобилей, идущих по улицам с шашечками на борту и на крыше кузова, не может назвать никто. Незарегистрированные частники в этих условиях все же не считают таксистов своими конкурентами, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
В зарегистрированных 20 предприятиях, предлагающих услуги такси, количество машин учету не поддается. Аналитики считают, что место цивилизованного рынка таксомоторных перевозок в Екатеринбурге по-прежнему занимает нерегулируемый серый сектор. Частники или бомбилы, как их называют горожане, предлагают свои услуги за гораздо меньшую цену, нежели организованные таксисты, говорит ведущий специалист Комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга Евгений Зыков.
Водители начинают ставить сверху световой сигнал и начинают работать под такси. Данный вид деятельности подлежит и административному наказанию, и уголовному наказанию. Это незаконное предпринимательство, так как регулирование безопасности движения – это все равно функция государства, ее все равно полностью никто не отменял, и отменять, естественно, не будет, пока государство заботится о жизни, здоровье своих граждан.
Именно частников, то есть теневой рынок таксомоторных перевозок, екатеринбуржцы, как ни парадоксально, ассоциируют с самим рынком в целом. Причиной этого является хаотичность официального рынка такси в Екатеринбурге, что уже давно не свойственно большинству крупных городов России. На данный момент стоимость одной перевозки рассчитывается каждым официальным екатеринбургским перевозчиком по своему усмотрению. Причина в том, что все, кто работает на этом рынке, руководствуются совершенно разными критериями при определении цены перевозки. Представить такое на западном рынке невозможно, там не принято торговаться с водителем такси на улице. Перед тем, как сесть в автомобиль, пассажир заранее знает, сколько он должен заплатить за свою поездку. Низкое качество обслуживания со стороны зарегистрированных предприятий такси свободного проката обусловлено тем, что они совершенно не планируют свою работу, не учитывают сезонность, существующую на этом рынке. И пока владельцы таксомоторных компаний будут строить свою деятельность по старому советскому принципу «и так сойдет», что оправдывалось существованием одного общего государственного таксопарка, в Екатеринбурге мало что изменится. Большинство горожан будут по-прежнему пользоваться для передвижения по городу услугами частных извозчиков.
Екатеринбургские бомбилы. Из всего разнообразия больших и малых событий года мы отобрали краткую выборку. Наш хроникер Андрей Шароградский.
9 января. Махмуд Аббас избран председателем Палестинской национальной администрации. 14 января. Космический аппарат «Хайджинс» совершил посадку на поверхность Титана, самого большого спутника Сатурна. 20 января. Джордж Буш-младший вступил в должность президента США на второй срок. 23 января. Виктор Ющенко принял присягу и вступил на пост президента Украины. 20 марта. В столице Киргизии Бишкеке произошел переворот. Оппозиционеры и протестующие против результатов парламентских выборов террористов захватили мэрию, здание ГУВД, областную администрацию и аэропорт. При попытке разгона митинга на центральной площади Ала-Тоо митингующие дали отпор и двинулись к дому правительства. В результате толпе из 15 тысяч человек удалось штурмом взять здание. Президент Оскар Акаев бежал. Впоследствии эти события были названы «Тюльпановой революцией», которая стала третьей цветной революцией на постсоветском пространстве. 28 марта вынесен обвинительный приговор Таганского районного суда Москвы против руководителя Сахаровского центра Юрия Самодурова, организовавшего выставку «Осторожно, религия». 2 апреля в Ватикане скончался Папа Римский Иоанн Павел II. 19 апреля глава конгрегации по вопросам вероучения Йозеф Алоис Ратцингер избран новым Папой Римским под именем Бенедикт XVI. 7 июля в столице Великобритании и Лондоне произошла серия взрывов в вагонах метро и городских автобусах. Жертвами террористического акта стали 56 человек. 24 июля Лэнс Армстронг вписал в себя в историю велоспорта как единственный гонщик, побеждавший в велогонке Тур де Франс 7 лет подряд. Август 2004-го – скандал с избиением в Польше детей российских дипломатов и ответным избиением поляков в Москве. 8 августа – Иран возобновил программу обогащения урана и отказался от переговоров с ЕС. Начало эскалации кризиса вокруг иранской ядерной программы. 17 августа – Израиль объявил о выводе своих поселений из сектора Газа для реализации плана одностороннего размежевания с палестинцами. 29 августа – объявлена эвакуация Нового Орлеана в связи с надвигающимся ураганом Катрина. Обрушившись на город, ураган уничтожил дамбы, и вода из Мексиканского залива затопила до 80% Нового Орлеана. В городе начались мародерства и инфекционные заболевания. Власти прибегли к помощи регулярных войск. 8 октября в Пакистане произошло землетрясение с силой 7,6 балла по шкале Рихтера. Оно стало самым сильным за все время сейсмических наблюдений в Южной Азии. По официальным данным, погибли более 73 тысяч человек, в их числе 17 тысяч детей. 13 октября боевики напали на город Нальчик. В ходе нападения был обстрелян аэропорт, три отделения милиции, воинская часть, военный комиссариат, здание управления ФСБ, МВД и охотничий магазин. Некоторые помещения террористы брали штурмом. Атака была подавлена только на следующий день. В результате боевых действий погибли 47 человек, 12 из которых мирные жители. 23 октября. Во втором туре президентских выборов в Польше победил Лех Качинский. 28 октября. Начало массовых молодежных беспорядков во Франции, которые продолжались несколько недель. В 2004 году президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад начал серию выступлений против государства Израиль, ставя под сомнение существование Холокоста и само право Израиля на существование. Государства-участники Женевских конвенций приняли третий дополнительный протокол, устанавливающий новую международную эмблему – красный кристалл. Эмблема лишена какого-либо религиозного, культурного или политического значения, но обладает таким же правовым статусом, как Красный Крест и Красный Полумесяц, и может быть использована на тех же условиях. 9 декабря – последний день эксплуатации знаменитых лондонских двухэтажных автобусов «Рутмастеров». Они использовались с 1956 года. В 2005 году скончались иллюзионист Арутюн Акопян, драматург Артур Миллер, создатель компьютера Macintosh Джефф Раскин, президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов, дипломат Джордж Кеннон, киноактриса Клара Лучко, писатели Сол Беллоу и Аркадий Вайнер, актеры Наталья Гундарева, Арчил Гамиашвили и Спартак Мишулин, журналист и писатель Егор Яковлев, историк Симон Визенталь, литературовед и писатель Александр Чудаков, музыкант Олег Лундстрим, писатели Джон Фаулс и Роберт Шекли, филологи Михаил Гаспаров и Владимир Топоров, актер Георгий Жжонов. 2005 год – год физики, спорта и микрокредитования. По решению ЮНЕСКО это год Михаила Шолохова. Нобелевская премия по литературе вручена Гарольду Пинтеру, премия мира Международному агентству по атомной энергии МАГАТЭ и его главе Мухаммеду Эль-Барадею. Людьми года по версии журнала «Тайм» объявлены певец Бона и супруги Билл и Мелинда Гейтсы.
По решению Американской киноакадемии лучшей песней признана песня из кинофильма «Суета и движение».
Shit. spin.
Some crazy things in the street. Got a couple of girls booking on the track just for me. But I gotta keep my game tight like COVID. Oh, game. Yeah, I like taking from a girl, don't know no better. I know they ain't right to see people kill. What? To see people deal. What? To see people live in poverty with no bill. That's the way I live, but that's just how it is. Boy, it might be due to you, but it's been like this for years. Oh, it's blood, sweat, and tears when it comes down to a list. And boy, I'm trying to get rich before I leave them out of this. Oh, I'm trying to have things. What?
Песня из кинофильма «Суета и движение». Музыка и слова Джордана Хьюстона, Седрика Коулмана и Пола Борижара. Вы слушаете историческую программу «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник Алексея Цветкова. Внуки Эйнштейна.
Сто лет назад мы увидели мир по-новому. В 1905 году никому неведомый чиновник патентного бюро опубликовал в журнале «Анналы физики» несколько статей. В них Альберт Эйнштейн предложил новую теорию движения тел в пространстве и времени, получившую впоследствии название теории относительности, а также установил эквивалентность массы и энергии и тот факт, что последние не делятся на доли до бесконечности и имеет минимальное количество – квант. Кстати, Нобелевской премии он был удостоен именно за это свое второе открытие, положившее начало квантовой теории. Поразительно здесь то, что эти два крупнейших физических открытия XX века были совершены человеком, который из физических приборов имел в своем распоряжении лишь бумагу и ручку, и даже не был особенно силен в математике. Отмечая этот замечательный юбилей, британский журнал «Экономист» сетует на то, что даже сегодня, сто лет спустя, подавляющее большинство людей не понимают теорию относительности и в тысячный раз пытается ее объяснить. Видимо, это бесполезно. Факт существования глупых людей не подлежит сомнению и легко выводится из опыта. Но тут дело даже не в глупости, а в умственной лени. Если бы не это, теория относительности давно стала бы интуитивно понятной. В конце концов, в ее основу легло всего два факта. Отсутствие так называемого «мирового эфира», как среды распространения волн, доказанное в конце XIX века экспериментом Майкельсона Морли, и вывод самого Эйнштейна, что скорость света постоянна в любой системе отсчета и не может быть превышена. Все остальное – простая логика, то есть она проста для нас теперь, после того, как Эйнштейн проделал этот путь. Другое дело квантовая теория, которую по следам открытия Эйнштейна разработали Гейзенберг и Шрёдингер. Она сложна для понимания, и, что особенно досадно, она никак не согласуется с теорией относительности. Это раздражало самого Эйнштейна, который, как известно, положил большую часть жизни на то, чтобы согласовать эти теории безуспешно. До сих пор никто из физиков не может похвастаться, что ему удалось вывести единый свод законов, которым управляется Вселенная. Так или иначе, чего же добилась наука за сотню лет, миновавшую после прорыва Эйнштейна? В интернете уже много лет существует замечательный сайт под названием Edge, что можно перевести как «передний край». Здесь регулярно публикуются интервью с ведущими представителями естественных наук. А каждый раз в канун Нового года издатель сайта Джон Брокман задает ученым какой-нибудь каверзный вопрос. На этот раз он попытался объехать тот очевидный факт, что наука пока не совершила открытий масштаба эйнштейновских. Его вопрос звучит так. Во что вы верите, даже если не можете это доказать? Речь, конечно, идет не о религии, а о научных гипотезах. Тем более, что, как показывают десятки поступивших ответов, подавляющее число ученых либо не верит в Бога, либо предпочитает о нем не упоминать. Но какой смысл спрашивать о неподтвержденных гипотезах, многие из которых, как видно из ответов, противоречат друг другу? На этот вопрос хорошо ответил древнегреческий философ Платон. Вот что говорит Сократ в его диалоге «Федон».
«Как мне кажется, очень трудно доказать, и, по-моему, мне это доказать не удастся, но я убежден, что Земля имеет форму шара».
Итак, что думают наши современные Сократы? Спектр идей, представленных на сайте, поразителен, и возможности перечислить их у меня просто нет. Надо сказать, что главную массу опрошенных составляют физики и представители так называемых когнитивных наук, то есть таких, которые занимаются эволюцией и природой сознания. Поэтому я хочу остановиться на теме, где они приходят в соприкосновение и где затрагиваются проблемы, веками занимавшие величайшие умы человечества. Более 200 лет назад немецкий философ Кант утверждал, что пространство и время – не объективные свойства внешнего мира, а инструменты нашего сознания, необходимые для организации опыта. Со временем этот тезис вызывал все меньше доверия, а теория относительности нанесла ему, казалось бы, сокрушительный удар. Напомню, что, согласно Эйнштейну, пространство и время – вполне реальные свойства внешнего мира, причем время – четвертое измерение, равноправное с тремя пространственными. Но вот ответ на вопрос Брокмана физика Карла Равелли из Французского универсального института. По мнению Равелли, времени не существует, а заодно нет и пространства. И то, и другое – встроенные иллюзии нашего сознания. Для иллюстрации он приводит в пример так называемую «поверхность воды», которую все мы, конечно, отчетливо видим, но которой с физической точки зрения нет. А есть лишь зона перехода, где молекул воды становится все меньше. И это не случайная идея. Есть и другие физики, которые сегодня занимаются опровержением реальности пространства и времени. В первую очередь времени, из-за его необъяснимо одностороннего направления. Выходит, прав был все-таки Кант, а не Эйнштейн. Впрочем, реальных доказательств ни у Равелли, ни у его единомышленников пока нет. Но некоторые идут еще дальше. Например, Дональд Хоффман, специалист по когнитивным наукам из Калифорнийского университета в Ирвайне. Он считает, что картина мира, данная нам в сознании... Это не изображение мира, а так называемый пользовательский интерфейс, упрощенная система управления ощущениями, развитая в нас эволюционным путем.
Мир нашего ежедневного опыта, мир столов, стульев, звезд и людей со свойственными им формами, запахами, ощущениями и звуками – это специфический для нашего биологического вида пользовательский интерфейс мира, который куда более сложен, мира, важнейшая черта которого – сознание. Маловероятно, чтобы содержимое нашего интерфейса каким-либо образом напоминало этот мир. Более того, сама полезность этого интерфейса в принципе требует, чтобы не напоминало. Ибо смысл интерфейса, такого как интерфейс Windows в компьютере, в упрощении и в практичности использования.
Но ведь это и есть система Канта во всей ее полноте. Он утверждал, что ощущения никак не дают истинной картины мира, что о внешних явлениях и предметах мы ничего не можем сказать, только о своих ощущениях. Кант, конечно же, никогда не видел компьютера и Windows, но догадался 200 лет назад. У меня была кошка, которая, однажды увидав по телевизору лошадь, обошла его, чтобы проверить, и, ничего там не найдя, навсегда поняла, что вся эта электронная жизнь – иллюзия. Только мы, в отличие от кошки, скорее всего, никогда не изловчимся взглянуть наизнанку своего телевизора. Вы слушали «Атлантический дневник». Автор и ведущий – Алексей Цветков. Звукорежиссер – Наталья Белова.
Вы слушаете историческую программу «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Французом 2005 года был признан Ален Делон, которому исполнилось тогда 70. Слово Дмитрию Савицкому.
Он практически последний из тех, кто был другом Жана Габена, Лина Вентура и Джимми Смита, Висконти и Антониони, кто знал Греко, Делиду, Гинзбура, Брассанса и Майлса Дэвиса, кто застал эпоху вне форматов, все еще свободную от неволшебного превращения любой мысли, любого человеческого жеста, слова, намека в товар. Катрин Паолетти, писательница и журналистка, France Culture.
Il est toujours un peu étonnant que...
Нас всегда потрясает, когда звезда стареет. Ален Делон не выходил из привычной роли молодого героя-любовника вплоть до момента, когда он появился в фильме Жозефа Лазе «Господин Клайн» 1976 года. Мы вдруг увидели его возмужавшим, зрелым. Он вошел в наши жизни как суперстар, герой-любовник. Он стал всеобщим любимчиком. Его обожали и боготворили. Но что интересно, он с возрастом проделал совсем иную метаморфозу, чем большинство звезд кино. Вспомним Грету Гарбо, которая стала затворницей, покинула мир, отказавшись выставлять на показ свое старение. Делон кумир, из холодно-заоблачной звезды превратился с возрастом в совершенно иного Делона, стал более человечным, банальным. И это он-то, который был образцом, икона совершенства, культовой фигурой. Метаморфоза ошеломительная, так как он не боится нынче выставлять на показ свое страдание, свои беды. Перемена эта намекает на тот факт, что он, быть может, не так уж и был счастлив поддерживать статус звезды, жить, раздваиваясь в некой шизофрении. Возраст позволил ему отказаться от игры, стать самим собой. Важная деталь. Делон – редчайшая звезда кино, отказавшаяся от вмешательства косметической хирургии.
Хирургия эстетики.
Катрин Паулетти, французская журналистка, которая многие годы вела популярную программу «Université de Toulouse-Savoie» на France Culture. Ален Делон появился на свет 8 ноября 1935 года в небольшом невзрачном городке под Парижем Со. Рос Ален в семье приемных родителей, которые переводили его из одного интерната в другой. В 17 лет он записался в десантные войска парашютистом и был отправлен на войну в Индокитай. Демобилизовавшись, Делон в Соне вернулся, а поселился в Марселе, где судьба свела его с актером Жаном Клодом Бриоли, который и зазвал молодого удивительной красоты и шарма Делона на Каннский кинофестиваль 1957 года. Случилось непредвиденное. Несмотря на то, что Ален Делон не был актером, на него посыпались предложения, включая и предложение заключить контракт на 7 лет с голливудским продюсером Дэвидом Сельзником. В итоге Делон согласился на две небольшие роли и дебютировал в кино в том же году в фильмах «Когда женщины вмешиваются» и «Будь красавицей и молчи». Однако настоящим началом карьеры Делона стал фильм 1958 года Пьера Гаспара Уи «Кристина», в котором он играл вместе с Роми Шнайдер, вскоре ставшей его женой. С тех пор Делон сыграл в 87 фильмах, иногда ничем не примечательных, но чаще захватывающих детективных или гангстерских лентах. Международная слава пришла к нему через 2 года после «Кристины». То был фильм-триллер Рене Клемана «На солнце пёки». Что гораздо важнее, в том же году он снялся в черно-белом фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья», а это был уже иной уровень. Микеланджело Антониони пригласил его сняться вместе с Моникой Витти в фильме «Затмение» 1962 год, а все тот же Висконти в «Леопарде» с Бертом Ланкастером и Клавдией Кардинали. «Затмение» получило специальный приз жюри на Каннском кинофестивале, а «Леопард» – «Пальмовую ветвь». Все 3 итальянских фильма Делона стали мировой классикой. С Жаном Габеном Делон познакомился на съемках фильма «Мелодия подвала». Они были идеальной кинопарой в фильмах детективного жанра. Голливудские фильмы Алена Делона не превратили его в любимчика американской публики. Но если он и стал где-то, кроме Франции, почти национальным героем, так это в Японии, особенно после фильма Жана Пьера Мельвиля «Самурай». Позже Делон, бизнесмен, вслед за созданием собственной кинокомпании «Адель Продюксион», запустит и собственную марку духов «Самурай», затем «Женщина-самурай», «Шоган», «Время любить» и «Аде». Ален Делон в своем интервью по «Париматчу» сказал недавно: «Я принадлежу к поколению динозавров, которых сразили карлики. Мое кино умерло, а вместе с ним и я. Его убили коммерция, деньги и телевидение». Такова история моего героя 2005 года, чье превращение из мрамора в живого человека все же обещает бунт, а не новый ледниковый период культуры и торжество МП3.
О юбилее Алена Делона рассказывал Дмитрий Савицкий. «Европейский час. Поверх барьеров». В программу «Европейский час» в 2005 году входила рубрика «Русские европейцы», которую вел Борис Парамонов. Некоторых неожиданных европейцев он извлекал из исторических глубин. «Русские европейцы». Сегодня Лжедмитрий. Его портрет представит Борис Парамонов.
К числу русских людей, сильно полюбивших Запад, можно и должно причислить самозванца Лжедмитрия. Всем известные связанные с ним события, хотя бы по пушкинскому Борису Годунову. Но обратим внимание на то, что Пушкин любит своего героя. События смуты не нужно выводить из личности этого человека. Они обусловливались куда более глубокими причинами. Гришка Отрепьев и вся история с самозванцем были только поводом для развертывания этих событий. Не вызывает сомнения, что миф о спасении царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, убитого якобы по приказу Годунова, был выдуман не в Польше, а в Москве, боярами, недовольными Борисом. Во все эти подробности нам входить не надо, наша цель другая – понять, что катастрофические события русской смуты – это одно, а личность самозванца, его культурная ориентация – нечто иное. Его полонофильство, позднее сказали бы западничество, нужно рассматривать в своей собственной перспективе, а не видеть в нем источник тогдашних русских бед. Вот грубая, но не бесполезная параллель. Кто виноват в нынешних российских неурядицах? Гайдар или партийная номенклатура, 30 с лишним лет не проводившая нужных стране реформ? Конечно, номенклатура, засидевшаяся в совершенно окостеневшей коммунистической системе. Продолжая эту параллель, можно сказать, что Горбачев – это нынешний Борис Годунов, нацеленный правильно на реформы, но не сладившись с номенклатурой, современными боярами. Если искать в нынешней истории некое роковое событие, обрушившее лавину, так это попытка августовского путча, бывшая в этом контексте прямым соответствием тогдашнему боярскому мифу о воскресшем царевиче. Царевича, то есть традицию, старину, воскресить не удалось, а события развернулись слишком уж бурно. Все это не имеет отношения к реальной личности Григория Отрепьева, или как бы там он в действительности ни назывался. А личность эта была чрезвычайно своеобразная и не случайно вызвавшая такую симпатию Пушкина. Приведем слова авторитетного историка, академика Платонова, большого специалиста в истории смуты.
Характер и поведение царя Дмитрия производили различные впечатления. Перед москвичами, по воззрениям того времени, был человек образованный, но невоспитанный. Или воспитанный, да не по московскому складу. Он не умел держать себя сообразно своему царскому сану, не признавал необходимости того этикета, чина, какой окружал московских царей. Любил молодечествовать, не спал после обеда, а вместо этого запросто бродил по Москве. Не умел он держать себя и по православному обычаю, не посещал храмов, любил одеваться по-польски, водился с поляками и очень их жаловал. От него пахло ненавистным Москве латинством и Польшей.
А вот Ключевский.
Богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал разных людей.
Хотите или нет, но эта характеристика вызывает в памяти образ самого Пушкина, так влюбленного в самозванца. Откуда эта любовь? Тут можно многое сказать, например, дать психоаналитическую трактовку явления. Но достаточно, кажется, одного. Пушкин отождествлял себя с Лжедмитрием, давал в нем автопортрет. Главная черта этого портрета – самостояние. Опять же, пушкинское слово. Высокая самооценка, исходящая из сознания своих способностей и, соответственно, прав. И закономерно истекающая отсюда ориентация на Запад, как то место, где эти способности и права признаются, а не подавляются застойной системой, традицией, вековыми предрассудками. Ориентация на Запад как открытость миру. Самостояние вначале, а уж потом любовь к отеческим гробам. Нежелание жизни в гробу, каковая и не есть жизнь, а что-то другое. Источники указывают, что среди черт поведения самозванца, вызывавших недоумение русских людей, была та, что он не ходил в баню. Полагаю, что он все-таки мылся, но как-то по-другому. Баня в России была и остается не просто гигиеническим заведением, а чем-то большим. У Розанова на эту тему есть гениальный текст, где он говорит, что баня – это русский парламент, гораздо лучше английского. Западный человек не ходит в баню, он презренно моется. Мистика бани – легкий пар. В бане русские люди сходятся по душам, что и есть русский способ подлинного социального общения, способствующий решению дел не по закону, а, как теперь говорят, по понятию. Не забудем, что одной из черт сладкой номенклатурной жизни, одной из важнейших ее привилегий, было это банное сидение в новейших парных и саунах, где и обсуждались в своем кругу важнейшие дела. Это был, что называется, механизм принятия решений. Что же сейчас происходит с банями? Они никуда не делись, но перестроились на западный лад, приватизировались новыми русскими, устраиваются в их шикарных виллах, а сандуны, говорят, простому народу сейчас недоступны. Все это так, но не следует забывать, что общественные дела нужно решать все-таки в парламентах, а не в банях, с максимальной степенью гласности. Сейчас в русской жизни есть все, даже и парламент. Тем не менее, Запада из России так и не получается. Параллели с временем самозванца просто поразительные, даже в деталях. Например, Лжедмитрий не очень-то и поддавался латинским внушениям и не спешил допускать католическую экспансию, но вместо этого предлагал организовать совместный нажим на турок. Чем не нынешний предполагаемый союз по борьбе с исламским терроризмом? Известно, что в первоначальном варианте Годунова Пушкин написал «Народ кричит: „Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович“», но потом переделал эту концовку. Гениальный был человек. «Народ безмолвствует».
Борис Парамонов, «Русские европейцы». Киноитоги 2005 года подводит Мумин Шакиров.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Прошедший 2005 киногод стал самым успешным в истории «Новой России». Почти 400 миллионов долларов США собрали прокатчики в кинотеатрах. Русские блокбастеры оставили позади своих американских конкурентов. Все произошло неожиданно, когда в 2004 году «Ночной дозор» благодаря эффективной рекламе обошел в прокате все голливудские блокбастеры, обогнав по результатам даже третью версию «Властелина колец». Отечественные кассовые сборы русской фэнтези от Тимура Бекмамбетова составили чуть больше 16 миллионов долларов США против 14 миллионов колец Питера Джексона. И, наконец, абсолютный чемпион кассы 2005 года – «Девятая рота» Федора Бондарчука. Результат ошеломляющий – почти 25 миллионов долларов США. Исходя из этих результатов, оптимисты поспешили заявить о том, что Россия объявила войну Голливуду. Профессиональные эксперты менее категоричны. Главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров убежден, что о плановом возрождении российского кино говорить рановато.
Во-первых, мы видим, конечно, усилия, прежде всего, отдельных продюсеров, потому что плановой какой-то подготовки блокбастеров, вычисления каких-то их больших прокатных возможностей, тематических каких-то предпочтений, всего этого, конечно, налицо еще нет. Ну, наверное, это нелепость, что, скажем, появляются одновременно два блокбастера по романам Акунина, где героев Акунина с одинаковыми именами играют разные актеры, при том, что фильмы делают одни и те же люди, я имею в виду, прежде всего, продюсерскую команду. С другой стороны, что такое появление «Девятой роты»? Конечно, это появление фильма какого-то гражданского звучания, то есть на такие фильмы пошла молодежь, появился момент самоопределения нации, поиска каких-то общегражданских моментов. И мы же понимаем, что как бы на уровне людей все наши эстетические сюжеты, они немножко иначе всегда разворачиваются. И я вижу в этом очень как бы позитивные, хорошие моменты, которые есть. Но это все лишь шажки. Процесс мы получим по совокупности, ну, еще нескольких лет нужно.
Если говорить языком цифр, то российский кинематограф отвоевал себе в этом году почти 20% проката. Для сравнения, французское кино с учетом государственной поддержки контролирует 35% больших экранов в своей стране. Удастся ли российским режиссерам и продюсерам еще больше расширить кинематографическое поле на своей территории за счет непобедимого Голливуда?
Сейчас мы выходим на понимание того, что нужна какая-то программа. Одна крупная премьера в неделю. То есть, если мы сейчас называем, ну, 5-10 блокбастеров там, все понимают, что надо иметь 52 премьеры в год. А для того, чтобы иметь 52 хороших фильма, значит, это должен быть, ну, хотя бы каждый там, ну, второй не получится, но хотя бы каждый третий фильм, хотя бы, да, а по-хорошему каждый пятый фильм, потому что здесь же тоже должна быть селекция. Не каждый же фильм можно представить публике как массовый, как там, безусловно, интересный, талантливый, удачный и так далее. И когда мы выйдем на эти 52 фильма в год, вот таких крупных, не артхаусных, вот тогда, я думаю, можно будет говорить уже о 30, может быть, даже и о 40%.
Скажите, есть ли шансы у российского кино занять свою нишу в европейском прокате? Как это демонстрируют, к примеру, французы, англичане, в меньшей степени итальянцы и немцы? Или эти шансы еще призрачны?
Если говорить про вот реальные попытки и шаги, которые совершаются, если говорить о дневном дозоре, то, конечно, это скорее больше такой американский вариант. Почему? Потому что это ориентация на очень молодого зрителя, подросткового зрителя, который пришел посмотреть аттракцион. Если говорить про более зрелого зрителя, более, может быть, культурно развитого зрителя, с которым мы всегда как бы связываем европейские, что ли, наши такие представления, то, конечно, это путь очень непростой, потому что он связан, наверное, с интеграцией в культуру в целом. Есть ли писатели, которых читают во Франции, русские писатели, есть ли художники, есть ли музыканты, есть ли композиторы, которые там приняты, в честь которых проводят фестиваль? Конечно, они есть. Но, наверное, так часто бывает в европейской культуре, все-таки все это носит какой-то точечный характер, да? Ну вот Леонид Десятников, замечательный наш композитор, который в этом году отметил свое 50-летие, он имеет свой фестиваль в Швейцарии. Но ведь прокат не может развиваться по законам только культурного события. Он должен быть более универсальным, более всепроникающим, более широким, как понятие. Вот. И в то же время темы должны быть какие-то изысканные. Ну вот, например, Франсуа Озон. Все-таки для нас он достаточно элитарный режиссер, а во Франции он общепринятый. И то, что государственная доля в кино слишком велика, и при всем при том, что она важна, и об этом тоже можно говорить, тем не менее, если бы здесь было больше волеизъявления художника, может быть, этот процесс шел бы быстрее. Почему? Потому что не было бы подстраивания под заведомые стереотипы того, что пройдет, что не пройдет, какие темы приняты, какие темы не приняты. Ушла бы какая-то определенная усредненность, которая, может быть, и мешает сегодня нашему кино стать, может быть, более ярким в глазах европейских зрителей. Все-таки должна быть ставка на определенные европейские имена, на некую принятость, да, этих имен. А где эти имена? Ну, вот Сокуров, да. Интересный проект сейчас делает Константин Лопушанский. Делает, кстати говоря, вместе с немцами, с французами. По роману братьев Стругацких «Дикие лебеди». Естественно, что это тема, которая, наверное, будет интересна, потому что и Стругацкие издаваемые в Европе писатели, и Лопушанский человек с очень определенной репутацией. Но таких режиссеров всего несколько.
Какие жанры пока не подвластны российским продюсерам и режиссерам?
Ну, понятно, что это всевозможные фантазийные фильмы, там и фэнтези, и, может быть, там чистая фантастика. Это, конечно, связано с тем, что, конечно, Голливуд прежде всего демонстрирует высокий уровень оснащенности, высокий уровень своей технологичности. Зачем, наверное, нашему кино гнаться просто не нужно, потому что это утерянная для нас сфера, эра.
Что еще не удается? Какие жанры?
Вообще, как бы, развлекуха очень плохо удается. Это связано с тем, что все наше искусство, оно всегда было достаточно серьезным, гражданственным, оно всегда было ориентированным на какие-то очень высокие запросы, ответы на самые насущные, что ли, жизненные вопросы. И вы вспомните, что у нас всегда там, если взять драматургию 19 века, как правило, все комедии были переводные. Если возникала комедия, то это было обязательно «Горе от ума» или «Ревизор». Надо сказать, что вот дефицит развлекательности, он сегодня очень сказывается, потому что, ну, есть, наверное, вот уровень аншлага, больше ничего, потому что... А какая-то средняя комедия, которая вот, ну, в свое время, помните, мы смотрели много комедий Сани Жерардо, например, французских, они же не стали какими-то событиями в истории кино, но, тем не менее, на них ходили, их любили, они создавали определенное настроение. настроение. Была замечательная актриса в них. У нас сейчас, кстати говоря, есть актеры, но они не востребованы именно в силу того, что индустрия их просто не может задействовать. Удачной комедии нет, удачных мелодрам очень мало. И многое, конечно, упирается в основу, в школу. Чему учат сценаристов, режиссеров, как учат. И ставка на большого художника, она все равно априори, она в подсознании все равно присутствует.
Политическое кино удается российским режиссерам или нет?
Ну, а что у нас такого было из политического кино в последнее время? Сериал «Брежнев».
Действующий президент страны может быть главным героем картины или нет? Или мы еще не созрели для этого?
Ну, наверное, это чисто американские какие-то образцы, когда вот идет разработка именно таких сюжетов. А появление чисто политических сюжетов, конечно, оно возможно. Но, я думаю, для этого наше общество должно очень определенно перейти в сторону буржуазности, чтобы появилось левое искусство. Потому что политическое искусство, как правило, левое искусство. Оно разоблачает сильных мира сего, оно показывает коррупцию, оно показывает какие-то злоупотребления.
Интерес к кино в России сопровождается бурными темпами строительства новых кинотеатров. На сегодня в стране работают почти 1000 экранов, оснащенных системой Dolby. Из них более 300 в Москве. Для сравнения, в США голливудские картины крутят в 34 тысячах кинозалов. Российский кинорынок стремительно набирает обороты. По оценкам экспертов, учитывая, что на 1500 человек нужно иметь примерно одно кресло, это минимум, который необходим стране, требуется построить порядка 10 тысяч залов. Нормальный показатель для 145-миллионного населения России.
Мумин Шакиров. Киноитоги года. И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем историческую программу, посвященную 2005 году. Новое десятилетие к 60-й годовщине радиостанции. Режиссер Илья Бовчинецкий, редактор Иван Толстой.